«Вы отвыкли от людей, доктор, а это тоже своего рода болезнь. Мы тут все удивлялись, почему вы никогда не приезжаете, никогда не берете отпуска. Вы нуждаетесь в обществе, в развлечениях. Приходите, по крайней мере, сегодня вечером. Сегодня прием у губернатора, там будет вся наша колония. Многие давно уже хотят познакомиться с вами, спрашивают о вас и высказывают пожелания, чтобы вы перебрались сюда». Последние его слова поразили меня. «Спрашивают обо мне, не она ли?» Я сразу словно переродился и, поблагодарив вице-резидента самым вежливым образом за приглашение, обещал быть точным. И я был точен, даже слишком точен. Нужно ли говорить, что гонимый нетерпением я первый явился в огромный зал правительственного здания? Безмолвные желтокожие слуги сновали взад и вперед, мягко ступая босыми ногами. И, как мерещилось моему помраченному сознанию, посмеивались за моей спиной. В течение четверти часа я был единственным европейцем среди этой бесшумной толпы и настолько одинок, что слышал тиканье часов в своем жилетном кармане. Наконец пришли 2-3 чиновника со своими семьями, а затем появился и сам губернатор, вступивший со мною в продолжительную беседу. Я внимательно слушал его и, как мне казалось, удачно отвечал, пока мною не овладело вдруг какое-то необъяснимое нервное беспокойство. Я потерял самообладание и стал отвечать не впопад. Я стоял спиной к входной двери зала, но сразу почувствовал, что вошла она, что она уже здесь. Я не мог бы объяснить вам, как возникла во мне эта смутившая меня уверенность, но, говоря с губернатором и прислушиваясь к его словам, я в то же время ощущал где-то за собой ее присутствие. К счастью, губернатор вскоре окончил разговор. Мне кажется, если бы он не отпустил меня, я все равно, пренебрегая вежливостью, обернулся бы. Так сильно было это странное напряжение моих нервов, так мучительно была эта потребность. И действительно, не успел я обернуться, как увидел ее на том самом месте, где мысленно представил себе ее. На ней было желтое бальное платье с низким вырезом. Матово поблескивали, как слоновая кость, ее прекрасные узкие плечи. Она разговаривала, окруженная группой гостей. Она улыбалась, но я уловил в ее лице какую-то напряженность. Я подошел ближе. Она не видела или не хотела меня видеть. И вгляделся в эту улыбку, любезную и холодно-вежливую, игравшую на тонких губах. И эта улыбка снова опьянила меня, потому что я знал, что это ложь, лицемерие, виртуозное уменье притворяться. «Сегодня среда», — мелькнуло у меня в голове. «В субботу приходит пароход, на котором едет ее муж. Как может она так улыбаться, так уверенно, так беззаботно улыбаться и небрежно играть веером, вместо того, чтобы комкать его от волнения?» Я чужой. Я уже 2 дня дрожу в ожидании того часа. Я чужой, мучительно переживаю за нее ее страхи, ее отчаяние. А она явилась на бал и улыбается, улыбается. Где-то позади заиграла музыка. Начались танцы. Пожилой офицер пригласил ее. Она, извинившись перед своими собеседниками, прошла под руку с ним мимо меня в другой зал. Когда она заметила меня, внезапная судорога пробежала по ее лицу. Но только на секунду. Потом она вежливо кивнула мне, как случайному знакомому. Сказала: «Добрый вечер, доктор». И скрылась, прежде чем я успел решить, поклониться ей или нет. Никто не мог бы разгадать, что таилось во взгляде этих серо-зеленых глаз. И я сам этого не знал. Почему она поклонилась? Почему вдруг узнала меня? Было ли это самозащитой, или шагом к примирению, или просто замешательством? Не могу вам выразить, в каком я был волнении. Во мне все всколыхнулось и готово было вырваться наружу. Я смотрел на нее, спокойно вальсирующую в объятиях офицера, с невозмутимым и беспечным выражением лица. А я ведь знал, что она... что она так же, как и я, думает только об одном. Только об одном. Что только нам двоим в этой толпе известна ужасная тайна. А она танцевала. В эти минуты мои муки, страстное желание спасти ее и восхищение достигли апогея. Не знаю, наблюдал ли кто-нибудь за мной, но, несомненно, я своим поведением мог выдать то, что так искусно скрывала она. Я не мог заставить себя смотреть в другую сторону. Я должен был, да, должен был смотреть на нее. Я пожирал ее глазами и издали впивался в ее невозмутимое лицо. Не спадет ли маска хотя бы на миг? Она, должно быть, чувствовала на себе этот упорный взгляд, и он тяготил ее. Возвращаясь под руку со своим кавалером, она сверкнула на меня глазами повелительно, словно приказывая уйти. Уже знакомая мне складка высокомерного гнева снова прорезала ее лоб. Но, я ведь уже говорил вам, меня гнал амок. Я не смотрел ни вправо, ни влево. Я мгновенно понял ее. Этот взгляд говорил: «Не привлекай внимания, возьми себя в руки». Я знал, что она, как бы это выразить, что она требует от меня сдержанности здесь, в большом зале. Я понимал, что уйди я теперь домой, я мог бы завтра с уверенностью рассчитывать быть принятым ею. Она хотела только избавиться от моей назойливости здесь. Я знал, что она, и с полным основанием, боится какой-нибудь моей неловкой выходки. Вы видите, я знал все. Я понял этот повелительный взгляд, но это было свыше моих сил. Я должен был говорить с нею. Итак, я поплелся к группе гостей, среди которых она стояла, разговаривая, и присоединился к ним, хотя знал лишь немногих из них. Я хотел слышать, как она говорит, но каждый раз съеживался точно побитая собака под ее взглядом, изредка так холодно скользившим по мне, словно я был холщовой портьеры, к которой я прислонился, или воздухом, который слегка эту портьеру колыхал. Но я стоял в ожидании слова от нее, какого-нибудь знака примирения, стоял столбом, не сводя с нее глаз, среди общего разговора. Безусловно, на это уже обратили внимание, безусловно, потому что никто не сказал мне ни слова. И она, наверное, страдала от моего нелепого поведения. Сколько бы я так простоял, не знаю, может быть, целую вечность, я не мог разбить чары, сковывавшие мою волю. Я был словно парализован яростным своим упорством. Но она не выдержала. Со свойственной ей восхитительной непринужденностью она внезапно сказала, обращаясь к окружавшим ее мужчинам: «Я немного утомлена. Хочу сегодня пораньше лечь. Спокойной ночи». И вот она уже прошла мимо меня, небрежно и холодно кивнув головой. Я успел еще заметить складку на ее лбу, а потом видел уже только спину, белую, гордую, обнаженную спину. Прошла минута, прежде чем я понял, что она уходит, что я больше не увижу ее, не смогу говорить с ней в этот вечер. В этот последний вечер, когда еще возможно спасение. Итак, я простоял целую минуту, окаменев на месте, пока не понял этого. А тогда... Однако, погодите. Так вы не поймете всей бессмысленности, всей глупости моего поступка. Сначала я должен описать вам место действия. Это было в большом зале правительственного здания. В огромном зале, залитом светом и почти пустом. Пары ушли танцевать, мужчины играть в карты. Только по углам беседовали небольшие кучки гостей. Итак, зал был пуст. Малейшее движение бросалось в глаза под ярким светом люстр. И она, неторопливой легкой походкой, шла по этому просторному залу, изредка отвечая на поклоны. Шла с тем великолепным, высокомерным, невозмутимым спокойствием, которое так восхищало меня в ней. Я оставался на месте, как я вам уже говорил. Я был словно парализован, пока не понял, что она уходит. А когда я это понял, она была уже на другом конце зала, у самого выхода. Тут... О, до сих пор мне стыдно вспоминать об этом. Тут что-то вдруг толкнуло меня, и я побежал. Вы слышите? Я побежал. Я не пошел, а побежал за ней. И стук моих каблуков громко отдавался от стен зала. Я слышал свои шаги, видел удивленные взгляды, обращенные на меня. Я сгорал со стыда. Уже во время бега сознавал свое безумие. Но я не мог остановиться. Я догнал ее у дверей. Она обернулась. Ее глаза серой сталью вонзились в меня. Ноздри задрожали от гнева. Я только открыл было рот, как она вдруг громко рассмеялась. Звонким, беззаботным, искренним смехом. И сказала, громко, чтобы все слышали. «Ах, доктор, только теперь вы вспомнили о рецепте для моего мальчика. Уж эти ученые!» Стоявшие вблизи добродушно засмеялись. Я понял, я был поражен, как мастерски спасла она положение. Порывшись в бумажнике, я в торопях вырвал из блокнота чистый листок. Она спокойно взяла его и ушла, поблагодарив меня холодной улыбкой. Первую секунду я обрадовался. Я видел, что она искусно загладила неловкость моего поступка, спасла положение. Но тут же я понял, что для меня все потеряно, что эта женщина ненавидит меня за мою нелепую горячность, ненавидит больше смерти. Понял, что могу сотни раз подходить к ее дверям, и она будет отгонять меня, как собаку. Шатаясь, шел я по залу и чувствовал, что на меня смотрят. У меня был, вероятно, очень странный вид. Я пошел в буфет, выпил подряд 2, 3, 4 рюмки коньяку. Это спасло меня от обморока. Нервы больше не выдерживали, они словно оборвались. Потом я выбрался через боковой выход, тайком, как злоумышленник. Ни за какие блага в мире не прошел бы я опять по тому залу, где стены еще хранили отзвук ее смеха. Я пошел, точно не знаю, куда я пошел, в какие-то кабаки, и напился, как человек, который хочет все забыть. Но мне не удалось одурманить себя. Ее смех отдавался во мне, резкий и злобный. Этого проклятого смеха я никак не мог заглушить. Потом я бродил по гавани. Револьвер я оставил в отеле, а то непременно бы застрелился. Я больше ни о чем и не думал, и с одной этой мыслью пошел домой. С мыслью о левом ящике комода, где лежал мой револьвер. С одной этой мыслью.